Слава Господу! Меня зовут Андрей, я женат, у меня 5 детей, 1 жена. Это слава Господу, что Господь благословляет. И мы буквально 3 недели как приехали в Соединенные Штаты, приехали сюда, в город, на постоянное место жительства. Так мы думаем пока, а там посмотрим, как Господь усмотрит. И мы находились 20 лет в России, сами мы родом из Молдавии, и 20 лет мы находились в России, были миссионерами, служили 8 лет в Сибири и 12 лет в Москве, Московской области. И я так рад, что я могу служить Господу. Если есть что-то в жизни, что ты можешь делать с удовольствием, с радостью, что приносит силы, эмоции, что дает возможность жить полной жизнью, это тогда, когда ты служишь Господу. Мне нравится служить Господу. Мы пели несколько песен перед служением или во время прославления. Я всем сердцем до конца жизни хочу служить Господу. И моя молитва, чтобы каждый, кто пел эту песню, он мог делать это из глубины своего сердца. Где бы ты ни был, где бы я ни был, в каком городе, штате, стране, вся наша жизнь принадлежит Господу. Я могу повторить еще раз, потому что вы сразу не сориентировались, сказать громко «Аминь», потому что «Аминь» — это «Да будет так в моей жизни». «Аминь» — это не просто подбодрить пастора или проповедника, ну, чтобы он себя хорошо чувствовал. «Аминь» — это «Да будет так в моей жизни». Поэтому я буду делиться Словом Божьим. Если что-то будет откликаться в твоем сердце, просто кричи «Аминь», не обращай ни на кого внимания. Если будешь мешать соседу, пересядь, и все равно кричи «Аминь». Аминь?
Аминь.
Деяния святых апостолов, 27 глава. Деяния святых апостолов, 27 глава, с 20 стиха. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Это не было один день, это не было 2 дня. Это продолжалось многие дни. Это настолько долго продолжалось, что из-за количества времени, в котором они находились, исчезла всякая надежда. Всякий просвет, не было ни солнца, не было света, была буря, и исчезла всякая надежда ко спасению. Если кто-то из вас переживал такое состояние в своей жизни, когда ты находишься в том, в чем ты находишься многие дни, когда уже нет просвета, когда нет никакой надежды, когда ты думаешь, когда это закончится, это настолько долго продолжалось в твоей жизни или продолжается сегодня, что ты думаешь, это никогда не закончится. Апостол Павел находится в этой ситуации, он находится на корабле, на который он был помещен, он был осужден, он был взят за проповедь Евангелия Иисуса Христа, он благовествовал, он был арестован, он был судим. И тогда, когда не имели возможности судить его, арестовать его, он говорит: «Вы не имеете в принципе права выносить суд надо мной, я римский гражданин, и я требую суда Кесаря». Его помещают на корабль с заключенными, с людьми, совершившими преступление. И они попадают в определенную ситуацию, они попадают в стихию, и в этой стихии они находятся многие-многие дни. И одно дело, когда есть стихия, одно дело, когда есть буря, одно дело, когда это продолжается многие дни, все это усугубляет или усложняет следующим предложением. «И как долго они ели». Одно дело насытый желудок переживать бури в жизни. одно дело не видеть просвета каких-то обстоятельств в своей жизни и быть сытым. Другое дело, когда долго не ели. Кто любит долго не есть? Но когда долго не ели, помните вот это состояние, когда муж приходит с работы, и он долго не ел? Ну, не настолько долго, как они не ели, но если это больше 8 часов, я обычно прихожу, говорю своей супруге, я слона сейчас ем. Ощущение, что ты съешь так, на самом деле ты не съешь много, но они находятся в состоянии холода, голода и не ели. Представьте себе состояние, в котором находятся все люди на этом корабле. И посреди вот этих голодных 267 человек. Мужчин, 267 голодных мужчин. Я бы не хотел видеть это зрелище. Посреди вот этого всего апостол Павел встает посреди них и говорит: «Мужи, что ты хочешь от нас? Мы есть хотим. Мы находимся в бедствии, у нас нет никакой надежды на спасение. У нас мы не видели света уже многие дни. Мы мокрые, мы голодные, мы холодные, мы замерзли. Что ты хочешь, Павел?» Встав посреди них, он говорит: «Мужи, надлежало послушаться меня». Вам когда-нибудь, когда вы находитесь в ситуации безвыходной, ситуации беспросветной, кто-нибудь подходил и говорил: «Надо было послушаться, когда я тебе говорил». Родители очень любят: «Я ж тебе говорил, сынок! Доченька, я же тебе говорила!» И в этот момент тебе так хочется слушать, тебе так хочется принимать советов. Но я и так все знаю. Это все наглядно. Мы это переживаем уже многие дни. Но апостол Павел смело встает и заявляет: «Надлежало вам послушаться меня, потому что я предупреждал вас, что нам не надо отплывать от Крита, потому что наше путешествие будет затруднительным, потому что поднимется ветер. Бог, которому я служу, Он открыл мне, и я говорил вам, но вы не послушались меня». Я думаю, они все хотели расцеловать апостола Павла после такой речи. «Надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы мы сих затруднений и вреда». Ребята, в ситуации, в которой вы сейчас находитесь, это не Бог, который послал ее. Это не дьявол, который искушает вас. Это ваше глупое решение, говорит апостол Павел. Это ваше непослушание, это ваше непонимание ситуации, это ваше нежелание подчиниться. И причина, почему вы не хотели, потому что вы не считали, что я могу говорить что-то. Вы считали себя выше. Кормчий не считал нужным слушать апостола Павла. Почему? В какой момент мы не слушаем совета друг друга? Когда мы считаем себя выше того, кто советует. Что ты мне можешь говорить? Что ты мне можешь... Ты заключенный, я профессионал, я кормчий, я управляю кораблями, я знаю ветер, я знаю бури, я знаю, как управлять этим кораблем в стихии. Папа, ты что мне можешь говорить? Мне уже 16. Я жизнь прожил. Мама, да ты старомодная, я уже, мне 18, ты понимаешь, я уже взрослая. Ты жила в другом веке. Теперь, говорит апостол Павел, убеждаю вас, ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Очень сильное послание. Ребята, вы все будете спасены. Корабль потонет. Корабль пострадает, все ваше имущество пострадает. Благая весть в том, что вы будете спасены. Ты думаешь, что ты говоришь? Ты думаешь, что ты пророчествуешь? Как мы можем быть спасены, если корабль? Мы находимся на середине океана, мы находимся в пучине морской. Как мы можем быть спасены? Каким образом? Нас не один, не два, нас 267 человек. Как мы будем спасены, если корабль потонет? Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу я, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Слава Господу, что апостол Павел был на этом корабле. И все они будут спасены, потому что ты там. Ангел Господа Бога, которому служу я, он сказал мне этой ночью, когда вы сопротивлялись, когда вы бились, когда вы боролись с этой стихией, Бог пришел ко мне. Я нашел это время успокоения в Боге. Я нашел возможность услышать Бога. И Бог, которому я служу, он послал своего ангела, и он мне сказал. И то, что он мне сказал, есть истина. Как это возможно? Как это может быть? Это реальность сегодня такова, что это не может произойти. Я не смотрю на реальность, я смотрю на то, что Бог говорит мне. Потому что Бог, которому я служу, я ему доверяю. Бог, которому я служу, он послал своего ангела и сказал, что ты и весь дом твой будут спасены. Да как это возможно? Это невозможно. Мы живем в Америке. Понимаешь, ситуация другая. Ангел Бога, которому я служу, он сказал. И если он сказал, будет так. Ты будешь спасен, и весь дом твой будет спасен. И твоя ситуация неразрешима для него. Твоя ситуация подвластна ему. И ветер бьет твою лодку, ветер разламывает, может быть, отношения, может быть, еще что-то происходит в твоей жизни. Но за всем наблюдает Господь. И тогда, когда ветер берет и кидает по волнам лодку, на которой находится апостол Павел говорит: ветру повелевает Бог, которому я служу. Ветер управляем Богом, которому я поклоняюсь. Бог, которому я служу, он пришел ко мне, и он сказал: «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам надлежало быть выброшенным на какой-нибудь остров». А на какой? А можно как-то путь спасения расписать? А можно как-то более подробно, что еще Бог тебе сказал? Это как-то очень абстрактно. Мы будем спасены на какой-нибудь остров. Хоть имя острова знаешь, Павел, нет. Какое основание верить тебе? А ты знаешь, как это спасение будет происходить? А ты знаешь, как эта ситуация будет меняться? Нет, не знаю. Все, что я знаю, я сказал. Бог, которому я служу, он отправил своего ангела и сказал: ты будешь спасен. Очень часто, когда ты общаешься с людьми, когда ты говоришь: все будет хорошо, Бог благословит тебя, Бог избавит тебя, давай, я поддерживаю тебя, давай помолимся. Очень люди скептически, находясь в ситуации бури, без просвета говорят: как это будет? Вопрос не как это будет, вопрос это будет. И очень часто мы думаем, как это будет, а ты можешь рассказать следственную цепочку, как Бог будет меня спасать, как Бог будет меня выводить из той ситуации, в которую я попал, как вообще я туда попал. Я не знаю, но то, что я знаю, что ангел Бога, которому я принадлежу, он сказал, что ты будешь спасен. Вы все будете спасены, говорит апостол Павел. Какое основание верить тебе? Очень простое. Один раз вы уже мне не поверили. Один раз вы уже не послушали. Один раз вы уже игнорировали мои советы, и то, где мы находимся сейчас, это не потому, что это должно было быть, а потому что вы сами сделали так, чтобы это было. И одно дело, когда ты попадаешь в ситуации, которые невозможно было избежать. Когда ты не знал, и никто тебе не подсказал, еще больнее, еще тяжелее проходить через ситуации, которые тебе говорили, предупреждали, увещевали, настоятельно упрашивали. И ты все равно оказался там, где оказался. Мы могли этого избежать. Мы могли не попасть в то, что мы попали. Но из-за того, что вы не послушались меня, говорит апостол Павел, мы там, где мы есть. Но все равно Бог, которому я служу, Он избавляющий Бог. Он спасающий Бог, Он исцеляющий Бог, Он освобождающий Бог. И Он не упразднил свою силу сегодня, и Он продолжает спасать, Он продолжает освобождать, Он продолжает исцелять. Бог, которому я служу, Бог, которому я поклоняюсь, Он продолжает производить свою работу в твоей и моей жизни. Мы не всегда знаем причину трудностям. А вопрос, а нужна ли она нам? Люди всегда имеют склонность или имеют желание указать на причину. А, ты вот попал? Я ж тебе говорил. Я знаю, почему ты туда попал. Потому что ты вот это и это. Но знаете, люди, находящиеся в буре, находящиеся в обстоятельствах, в тяжелых ситуациях, они не нуждаются в причине. Они нуждаются в откровении. Они нуждаются в слове от Господа, они нуждаются в поддержке, они нуждаются в том, чтобы кто-то встал рядом и сказал: «Все будет хорошо. Не переживай, я рядом. Не переживай, ты будешь спасен, потому что мы плывем на одной лодке, и ты будешь спасен благодаря тому, что я на этой лодке, и ты на этой лодке, и Бог, которому я служу, Он Бог спасающий». Тихое аминь, но уже аминь. Поэтому, когда кто-то страдает, когда кто-то находится в состоянии угнетение или в состоянии беспросветной ситуации, не ищи причину. Не ищи причину, а будь поддержкой. Очень часто мы думаем, очень часто мы говорим, очень часто мы все это во всем обвиняем дьявола. Дьявол же во всем виноват. Некоторые люди пошли чуть дальше, когда они уже во всем обвинили дьявола, говорит, Бог так сделал. Мы всегда хотим разобраться, кто? Кто же все-таки виноват в том, что я там, где я нахожусь? Очень часто мы не виним себя, свои решения. Всегда кто-то в этом должен был быть виноват. И в данной ситуации, конечно, вина была других людей, Павел был заложником их решений. Но не важно, кто виноват. Не важно, почему ты попал туда, куда ты попал. Есть Бог спасающий, который способен спасти, который способен вывести из ситуации, в которой ты находишься, беспросветной. Я дошел до такой точки в своей жизни, когда я не пытаюсь понять причину. Я достаточно читал Библию для того, чтобы понять, что неважно, сделал это Бог или дьявол, все равно есть надежда на спасение. А может быть и то, и другое. Для того, чтобы дьяволу было позволено что-то сделать, это все равно должно было пройти через Божьи руки. Ты скажешь, они что, договорились? А может быть, это и дьявол, и Бог? Были ситуации в Священном Писании, мы находим, когда они договорились. Почему? Почему это в моей жизни? Я же проповедую Евангелие, я же проповедую Иисуса Христа, я же каждое воскресенье прихожу в церковь, я даже по средам на молитвы прихожу. Почему? Вопрос не почему, а вопрос, что с этим делать? Экклесиаст, 7 глава, 14 стих говорит: «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек никогда не мог сказать против него». Иосиф обращается к своим братьям и говорит: «Ребят, вы задумали зло». Он утешает их, он говорит: да вы не переживайте, вы зло задумали. А Бог обратил это в добро. Вам незачем переживать. Они переживают, они боятся, они находятся в страхе. Говорит: не переживайте. Все зло, которое вы задумали против меня, Бог, которому я принадлежу, Он обращает это в добро. Это так сильно помогает, когда мы имеем это откровение в своей жизни. Неважно, кто что сделал. Они специально это сделали, они специально, они сговорились, они все вокруг меня сговорились, они все хотят причинить мне зло. Найди этих людей, улыбнись им, увещевай их, ободряй их, говори: не расстраивайся, ты хотел зло. А Бог, которому я служу, Он обращает это все в добро. Я достаточно был в ситуациях для того, чтобы сказать то, что я сейчас скажу, что Бог использует глупые решения глупых людей для того, чтобы привести меня в Его судьбу. Аминь. Я не услышу на эту фразу. Но ты подумай. Бог использует глупые решения разных людей для того, чтобы привести меня в свое призвание. Почему это произошло со мной? Это не должно было произойти со мной. Это произошло. И за этим всем наблюдает Бог. В одни благополучия, говорит Экклесиаст, наслаждайся. В одни, когда есть ситуации, когда есть несчастье, размышляй, размышляй, и Бог сделает то, что Он сделает. Мы никогда не победим ситуацию причиной. Самое большее, что мы хотим узнать, причину. Когда какие-то люди делают что-то против нас, когда кто-то говорит: ты почему так делаешь? Нет, ты мне скажи только причину, тебе будет легче? Причина не решает ситуацию. То, что решает ситуацию, это откровение. Поэтому, когда мы находимся в ситуациях, в которые мы попадаем по разным причинам, Бог это, дьявол, люди, ситуация, экономика, страна, президент, неважно, мне нужно откровение. Кто мой Бог? И что Он меня спасет. Мне нужно откровение, что Он есть Бог спасающий. Я сказал уже, что у меня есть 5 детей, и один из них, ему 12. Можешь помахать рукой? Вот он. Особенный ребенок. Они все особенные. Но в 12 есть состояние, знаете, я его называю дух 12-летия. Все, что бы ты ему ни сказал, ему нужна причина. И он говорит: оставь телефон. Он говорит: почему? Иди делай уроки. Почему? иди сделай это. Почему? И всегда ему, нет, ты мне объясни, папа, мне, я не настолько мал, чтобы делать что-то без причины. Мне нужна причина, почему я должен это сделать. Я вырос, я взрослый. Кто узнает себя? Каждый раз я ему объясняю, что тебе не нужна причина, тебе нужно откровение, что я твой отец. И если отец сказал слово «почему», ты должен забыть. Тебе не нужна причина, тебе нужно откровение, что Бог, которому ты служишь, Бог, которому ты поклоняешься, Он есть Бог спасающий. Почему я должен? Да потому что Бог наблюдает за всем. И это решает во многом ситуацию. Ангел Бога, которому я принадлежу, Он сказал мне. 28 глава, 1 стих говорит, спавшие же, бывшие с Павлом, узнали. Они так хотели узнать, как же называется остров. Они уже забыли, что они голодные, они уже забыли, что им нужно спасение, они уже забыли, что корабль потонет. Как же остров называется? Узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Несколько слов о острове Мелит. Мелит переводится «избавление». Они попали на остров избавления. Что еще важно знать о острове Мелит – что он находится не по пути в Рим. Он находится далеко от того места, как они должны были проплыть в Рим. Что еще важно знать о Мелите, так это то, что они не планировали туда попасть. Ты когда-нибудь попадал в место, в которое не планировал попасть? У тебя была цель, у тебя было видение, у тебя было направление, у тебя была мечта. Ты четко знал маршрут, куда тебе надо. Мне надо в Рим, оказался на Мелите. Есть кто-то, кто оказался не там, где планировал? Есть кто-то, кто оказался на Мелите, ты не планировал, но ты там оказался. Остров называется Мелит. Евангелист Лука описывает, говорит, иноплеменники. Эту историю делает немножко более чудесной, сверхъестественной, когда ты начинаешь понимать, что это не просто были иноплеменники, а другой перевод говорит, это были варвары. Кто такие варвары? Это люди, которые... жили на этом острове, это не были доброжелатели. Это люди, которые жили от того, чтобы нападать на корабли, которых ветром приносит к их острову, и они грабили, за счет этого они жили. И тут прибивает 267 человек без корабля, без имущества, без ничего. А где оно все? Оно все там осталось. Они все выбрасывали каждый день, выкидывали, чтобы облегчить корабль. И можно сказать, Бог, ты где вообще? Да я просто вашу жизнь спасаю. Потому что если вы будете спасены с кораблем и со всем имуществом, то иноплеменники не будут к вам настолько доброжелательны. Все под моим контролем, не переживай. Сколько это может продолжаться, столько, сколько надо, это будет продолжаться, потому что и то, и другое соделал Бог. Иноплеменники разожгли огонь. Уже само по себе чудо. Первое чудо, что они спасены. Второе чудо, что люди, находящиеся на этом острове, они настолько доброжелательны к ним. И я бы вместо апостола Павла сказал, вы мне креслочко такое удобное смастерите поближе к костру. Вы же все спасены благодаря мне.
Вы же, в принципе, первый раз мы попали все в ситуацию из-за вашего непослушания. Второй раз ничего от вас не зависело. Это зависело от Бога, которому я принадлежу. Поэтому Он мне сказал, и Он сделал, как Он мне сказал. Поэтому веер, пожалуйста, и теплый воздух с костра на меня. Я что же замерз? Нет, апостол Павел берет, идет, набирает хворост для того, чтобы подкинуть в огонь, помочь иноплеменникам. И вдруг из этого хвороста выпрыгивает змея. Выпрыгивает ехидна, и она не просто выпрыгнула, сальто сделала и убежала. Нет, она выпрыгнула, повесилась у Павла на руке. Я хотел змею принести как наглядное пособие, но боялся, что многие из вас. И она висит. Привет, Павел. Она не просто повисла, она укусила его. И вдруг все иноплеменники, испавшиеся вместе с Павлом, благодаря Павлу, начинают смотреть. Парни, соседу скажи, смотреть начинают. Ты видел когда-нибудь люди, которые пристально смотрят? Так они смотрят не для того, чтобы помочь. Ни один не бросился к Павлу спасать его. Они все начали смотреть, как он сейчас опухнет и умрет. Тебя когда-нибудь смотрели? Ждали, что вот сейчас. Я его так укусил. Я его так ужалил. Я так разбил его. Все, он сейчас потеряется в жизни. Он стоит. А он продолжает доверять Богу. У него ситуация, уже все, врагу не пожелаешь. Он должен был умереть, а он стоит. И все ожидают. Что же он сейчас скажет? Как он будет сейчас оправдываться? И они начали говорить между собой. Вот, поистине Божий гнев на этом человеке, потому что спавшийся от моря, от пучины морской, Бог не оставляет его в живых. Суд Божий. Он говорил, что благодаря ему мы все спасены. Оказывается, благодаря нам Бог его спас. Потому что все равно суд Божий догнал его здесь. Никого змея не укусила. Никого она не повисла. Именно на него. И все ждут, как он будет оправдываться. Как он будет, что он сейчас скажет. Где этот ангел Бога, которому он служит? Но знаете, апостол Павел отличается во многом от каждого из нас. Он не оправдывается. Он не начинает идти на Фейсбук и писать оправдание, почему то и то произошло в его жизни. Он не начинает фотографировать, выставлять посты в Инстаграме. У меня все хорошо. Я вообще себя нормально чувствую. Слухи обо мне вообще не являются истиной. Все, что он делает, он просто сбрасывает эту змею. Говорит, стряхнул. Стряхнул ее. И она сгорела. Тебя кто-то жалил? Стряхни это. Тебя кто-то кусал? Стряхни это. Нет, я должен разобраться. Я должен доказать, что это не заслужено. Так вот это точно было не заслужено. Он проповедует имя Иисуса Христа. Он является посланником Божьим. Он был арестован ни за что, он был заключен ни за что, он попал в пучину морскую несправедливо. И еще, когда вот-вот просвет, вот он находится на острове Мелит, на острове убежища, на острове спасения, и тут. И можно было сесть и расплакаться и сказать, Господи, вот просвет уже, вот уже засияло солнышко, и опять. И опять это происходит с моей жизнью. Господи, сколько это может продолжаться? Но Павел просто стряхивает ее. Поверни своему соседу и скажи: стряхни. Потому что если ты не стряхнешь, это убьет тебя. Это сделает проблему в твоей жизни. Тогда, когда тебя обидели, стряхни. Тогда, когда клевещут на тебя, стряхни. Тогда, когда тебя обсуждают, стряхни. Не начинай разбираться, не начинай доказывать, что ты прав. Просто стряхни это. Они продолжают наблюдать. Они смотрят. Он стряхивает эту змею. Змея сгорела. У меня друг змеелов недавно выставил пост в Инстаграме, как он ловит змею, и целое послание о грехе выставил, говорит, он показал маленькую змею, большую змею, он поймал их две и говорит: убивай свой грех, пока он маленький, потому что когда он вырастет, его гораздо сложнее. И он все это наглядно со змеями. Я хотел попросить его, чтобы он с Армении выслал мне пару змей для проповеди, но они бы не успели дойти. Знаете, что делают змееловы, если змея кусает их? Они делают вот так. Это очень пророческое действие. Укусили, больно, жало есть в твоей душе, в твоем духе. Выплюнь это. Не обращай на это внимания. Потому что Бог, которому ты принадлежишь, Он за всем наблюдает. Он спасет тебя. Он есть Бог спасающий. Он есть Бог исцеляющий. Он есть Бог освобождающий. И как увидели, что Он продолжает стоять, и как увидели, что Он не опухает, говорит, поменяли мысли свои. Сначала он был человека-убийца. Вот Божий гнев пришел, и суд справедлив. И вдруг поменяли мысли свои. Говорят, он Бог. Никогда не строй свою жизнь на том, что говорят люди. Они сегодня говорят одно, завтра они говорят другое. И когда они говорят, что ты Бог, это еще не то, что они будут говорить завтра. Потому что один день они кричат «Мессия», другой день они кричат «Распни его». Не строй свою жизнь на основании того, что говорят люди. И как поменяли мысли свои, молва пошла. Молва пошла по этому острову. И этот остров, этому острову стало известно, что есть кто-то, кто принадлежит Богу, и Бог его есть Бог спасающий. Да я уже устал им говорить, да я уже сколько им проповедовал, уже все понимают, уже я не знаю, какие факты им приводить. А может быть, нужно перестать приводить факты и начать действовать. И тогда остров узнает, тогда окружение людей, которые вокруг тебя, вдруг начинают узнавать. Он служит Богу особенному, Богу спасающему и Богу исцеляющему, Богу, который наблюдает за всем, Бог, который держит свое слово. И на этом острове, скажи, на этом острове был человек по имени Публий. Если ты ищешь имя для своего ребенка или внука, я не знаю, можешь позаимствовать. Я думаю, этого не написано здесь, но я размышлял очень много на этим местом Писания. Я думаю, что Публий – это какой-то очень такой древний-древний прапрапрапрадед армянского народа. Есть армяне? У меня есть основания так думать. Потому что Публий был начальником этого острова. Армяне должны были сказать аминь. Вторая причина, почему я думаю, что это был армянин, потому что он пригласил Павла и всех бывших с ним и 3 дня угощал. Где вы найдете? 3 дня! Шашлык, башлык. Я был в прошлом году, позапрошлом году в Армении со всей моей семьей. В 7 утра мы приехали в гости к друзьям. В 7 утра. Пастор Джон, вставай. В 7 утра. Зачем ты меня поднял? Шашлык горячий. Я выхожу на кухню. Там кухня, как пол этого зала. Стол на весь, на всю кухню и посередине вот такая. Просто ароматного шашлыка. Я говорю, Мартин Джан, 7 утра. А ты мой гость. Ты должен кушать шашлык у меня дома. В 7 утра. Публий говорит, ребята, что-то у вас есть. Будьте моими гостями 3 дня. Будем есть. Я хочу угостить вас. Приди, дорогой Джан. Три дня они ели-ели. И на 3-й день Библия говорит, что апостол Павел вдруг что-то заметил. Кого-то проносили, провозили, не знаю, как он говорит, кто этот человек? Кто этот человек? Он говорит, это мой отец. А что с ним не так? Он болен. Он находится в горячке, у него приступы мелитской лихорадки. И вдруг апостол Павел слышит эту новость и начинает улыбаться. Тебе когда-нибудь говорили что-то, а ты улыбаешься? Потому что ты вдруг начинаешь понимать, что это заключение не просто так. Что этот корабль не просто так. Эта буря не просто так. Этот остров не просто так. Эта змея тоже не просто так. Это все для того, чтобы я попал в дом Публия. Это все для того, чтобы его отец был исцелен. И Павел говорит, я могу видеть его? Да, конечно. И Павел подходит к отцу Публия. И как ты думаешь, какую руку он возлагает на него? Потому что то, что тебя не убило, сделало тебя сильнее. И он прикасается к отцу Публия, и он исцеляется. И знаешь, что потом начинается? Библия говорит, все. Слышишь? Повернись к соседу, скажи, все. Все на этом острове начали идти в дом Публия, потому что там находился Павел, который пережил пучину морскую, который пережил кораблекрушение, который был укушен змеей, который остался жить. И это не все было просто так. Это было для спасения и исцеления людей на этом острове. Почему это со мной? Почему это происходит в моей жизни? Да сколько это уже возможно? Да это все не для тебя, Павел. Это ради людей, которым я тебя направляю. Мы всегда склонны думать, что все должно быть вокруг меня, все из-за чего-то и все должно быть для меня. Спасибо. Не-не, это вообще не с тобой связано. Там есть на острове хороший человек, гостеприимный человек по имени Публий, у него отец страдает. Поэтому это был, а другого пути не было. А можно было как-то по-другому на этот остров попасть? Может быть, и можно было. Но так должно было быть. Но так должно было быть. И если я уж здесь оказался, так я буду делать то, что я делал всегда. У вас еще есть больные? Я буду молиться. А змеи еще есть? Может, еще парочку? Если через это приходит сила, если через это приходит помазание, если через это приходит исцеление, то пусть еще парочку придут ваших милицких этих змей, укусят меня, потому что это делает меня еще более уверенным в моем Боге. И эти обстоятельства, через которые я прошел, они укоренили меня в Боге. Они доказали, что Бог, которому я принадлежу, Он спасающий Бог. Поэтому никакая ситуация в моей жизни, она не может повлиять на мое отношение с Ним. И если у вас есть еще больные, давайте их сюда. Аллилуйя. Вас когда-нибудь кусали змеи? Кто знает, что когда тебя кусают, и ты продолжаешь доверять Богу, это делает тебя сильнее. Это делает тебя, твою веру крепче. Разрушили, сделали, навредили. Это ведет меня в мою судьбу. Это ведет меня в мое служение. За 20 лет моего миссионерского служения в России я столько змей встречал. Я столько укусов пережил. И очень часто люди говорят: о, пастор, мы хотим, чтобы вера была такая, как у тебя. Не знаешь, что хочешь. Потому что вера, она не растет сама по себе. Она растет в бурях и в тревогах. Она растет тогда, когда нет просвета, когда многие-многие дни все заканчивается, когда уже нет надежды на спасение, но ты продолжаешь верить. И когда ты спасаешься от одной битвы и думаешь: все, я сейчас передохну, и приходит другая битва, и эта битва гораздо сильнее, чем прежняя, и твоя вера растет, и ты продолжаешь доверять Богу, приходит призвание. Как, пастор, помолись за мое призвание? Джан, можно? Приходит призвание. Как прийти в мое призвание? Пастор, помолись, чтобы мое призвание пришло. Ты уверен? Я могу помолиться. Но Павел пришел в свое призвание и предназначение на острове Мелит через ряд ситуаций. Как часто дьявол пытался рассказать нам, что когда ты христианин, когда ты доверяешь Богу, этого не должно с тобой произойти. А если это с тобой происходит, значит, ты недостаточно веришь Богу. Значит, Бог, которому ты поклоняешься, Он не защищает тебя. Значит, это не может происходить с тобой. И когда ты смотришь на других людей, и это происходит в их жизни, ты говоришь: если бы он поклонялся Богу, как я, если бы он служил Богу, как я, если бы он так же молился, как я, с ним бы это не произошло. И потом это начинает происходить с тобой. И ты говоришь: что не так? Не переживай. Это ведет тебя в твое предназначение. Есть люди, которые нуждаются в тебе. Христиане, они не могут переживать развод. Да, это так. Но многие пережили. И что мне теперь с этим делать? Ты можешь сострадать тем людям. Ты можешь помогать тем людям. Как он мог отступить от Господа? Тот, кто никогда не отступал от Господа, он говорит: да это вообще. Но была ситуация, были обстоятельства. И произошло то, что произошло. Но это не конец. Это возможность прийти в твое призвание. А почему это произошло? Я думал, что эти отношения никогда не будут разорваны. Я думал, что моя жизнь, она под охраной Бога. Почему это произошло? А это путь. Я не говорю, что это все сделал Бог. Но я говорю, что Бог позволил этому произойти. Ты говоришь: моя жизнь, она разбита. Я не могу сегодня поднять, может быть, глаза, потому что в моей жизни произошли определенные ситуации. Послушай, Бог, которому принадлежу я, Бог, которому служу я, Он сказал мне, что здесь есть люди, которых Бог ведет путем. И это не все ради тебя, а для людей, живущих вокруг тебя. И Бог поднимет тебя. И Он возьмет тебя в свой удел. И Он поведет тебя. Ты говоришь, я нахожусь в месте, где я не должен был находиться. Я знаю. Я часто был на острове Мелит. Я не планировал туда попасть, но из-за разных ситуаций жизни ты оказываешься там, где оказываешься. Но у Бога есть выход. Он берет таких людей, сокрушенных, разбитых, увеченных, покусанных, может быть, разбитых физически. И Он собирает их и говорит, у меня есть призвание для тебя. Ты оказался верным. Я провел тебя. Иди, исцеляй. Иди, служи людям. Я не могу служить, потому что я оступился. И то, и другое соделал Бог. Как? Бог может допустить мое падение? Какая-то неправильная теология? Может. Потому что ты был горд, надменен, осуждал других людей, думал, что ты не сломлен. И когда ты не был сломлен, ты не понимаешь сломленных людей. Но когда ты был сам сломлен, ты можешь им сострадать. И тогда Бог поднимает таких людей. И Он говорит, давай. Целый остров находился во тьме. Целый остров находился в болезни. Целый остров находился в страданиях. Он ждал тебя. Этот город, он нуждается в тебе. Да я никому не нужен. Нужен. Я за 3 недели встретил массу разочарованных, разбитых людей, которые были много лет в церкви, которые были служителями церкви, и сегодня они находятся во тьме. Они говорят, я так хочу вернуться к Богу, но я столько вещей сделал в своей жизни, как я могу? Я говорю, можешь. Бог поднимет тебя, и ты будешь служить Ему. Бог поднимает таких людей и дает им силу идти и служить другим. Может быть, сегодня ты находишься на острове Мелит. Ты не планировал туда попасть, но ты там. Я пришел сегодня сюда для того, чтобы сказать тебе, есть спасение и есть призвание и предназначение для твоей жизни. Есть то, чем я хочу закончить это послание. 10 стих 28 главы говорит, «И оказывали нам много почести при отъезде и снабдили нужным». И через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диакуры, зимовавшим на том острове. Оказывается, задолго до того, как они туда попали, Бог поместил там корабль, который стоял 3 месяца и ожидал, чтобы взять их и отправить их, доставить их в место их назначения. Так что получается, то, о чем Бог говорил мне в детстве, те пророчества, которые мне пророчествовали, они уже не будут сбываться в моей жизни. Это уже тогда я потерял. Не-не. У Бога все под своим контролем. Он приведет тебя в твое призвание. Ты можешь отпираться, ты можешь находиться, где ты можешь не слушаться. Но у Бога есть путь привести тебя в твое призвание. И Он держит все под своим контролем. Он говорит, снабдили всем необходимым. А как я буду жить, если мне служить Господу? Как же я буду жить? Мне же надо и то, и третье, и пятое, и десятое. Бог, которому служу я, Он на протяжении 20 лет моей миссионерской жизни заботился обо мне. И Он будет продолжать заботиться. Я доверяю Ему, потому что Он снабжает всем необходимым. Он снабжает всем необходимым, Он отправляет корабль и говорит: давайте. А я думал, я должен сам этот корабль построить. А я думал, я должен сам этот корабль приобрести. Я думал, что я должен заработать много денег и купить корабль. Да у Бога есть корабль. И Он выведет тебя с этого острова в свое время и приведет тебя в твое призвание. Все, что тебе нужно, все, что мне нужно, все, что нам нужно, иметь откровение, кто твой Бог. Является ли Бог спасающим для тебя? Является ли Он избавляющим? Давайте мы встанем. Дух Святой здесь от начала служения. И я верю, что Он не пришел сюда просто для того, чтобы послушать проповедь или песни прославления. Он пришел для того, чтобы прикоснуться к каждому здесь присутствующему. Если ты сегодня находишься в состоянии угнетения, в состоянии депрессии, в состоянии разочарования, в состоянии непонимания, недоумения, почему я там, где я нахожусь, Дух Святой здесь для того, чтобы проговорить в твое сердце: я спасу тебя. Я есть Бог спасающий, я все держу под своим контролем. Я не понимал, я думал, что это со мной никогда не произойдет. Почему? Потому что Он ведет тебя в твое призвание. Он ведет тебя в твою судьбу. Я уезжал из России последние несколько месяцев. Разные вещи я слышал. Я думаю, многие из вас их слышали также. Ты выходишь из своего призвания, ты выходишь из своего помазания, Бог больше не будет сопровождать тебя. Но Бог, которому я служу, Он держит меня крепко. И Он говорит: не глубина, не высота, ни ширина, ни долгота, ничего не может отлучить меня от Него. Никто не может похитить меня с Его руки, потому что Он крепко держит меня за правую руку. И Он ведет меня. Он ведет меня в мое призвание. Может быть, это непонятно кому-то, а это и не должно быть понятно кому-то. Это даже непонятно мне, потому что это Его путь. И Он говорит: мои мысли выше ваших мыслей. Мои пути, они выше ваших путей. Я не собираюсь вам отчитываться, как это будет. Я Бог, я суверенный. Все, что тебе нужно, это то, что я объясняю своему сыну. Иметь откровение, что я твой отец. И если я говорю, так должно быть. Все, что нам нужно, это знать, что Он наш отец. И если Он это делает, значит, так должно было быть. Если вы записываете, конспектируете, вам нужно название проповеди, я ее назвал так. Так должно было быть. Не очень духовно, не очень понятно, но на протяжении своей жизни, анализируя прошедшие годы своей жизни, я сегодня понимаю: глупые решения людей приводят меня в судьбу от Господа. Непонятные ситуации. Остров Мелит, на котором я никогда не хотел оказаться, приводит меня в призвание помазания от Него. Поэтому, если ты находишься здесь сегодня, и ты находишься в состоянии, о котором я говорил, и ты чувствуешь себя на этом острове Мелит, давайте мы закроем все глаза. Просто подними свою руку вверх, я хочу молиться. Не, я не хочу молиться о том, чтобы ты был избавлен из этого острова, это не моя часть. Я хочу молиться, чтобы там, где ты находишься, вера твоя крепла, чтобы призвание твое утверждалось, чтобы ты, не находясь на этом острове, не плакал и не ныл, почему это со мной происходит, но чтобы ты понимал, чтобы пришло глубокое откровение с небес. Все под его контролем. Так должно было быть. Дорогой Небесный Отец, ты видишь эти все поднятые руки. Господь, я молюсь сегодня. Я молюсь, Господь, о утверждении. Я молюсь, Господь, о Твоей благодати. Я молюсь, Господь, о сверхъестественной силе Твоей, обновляющей, утверждающей, укрепляющей. Господь, дай глубокое откровение каждому, кто находится в этом угнетенном, разочарованном состоянии, кто находится на этом острове Мелит, Господь, что Ты держишь все под своим контролем. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю силу, побеждающую в их жизни. Я провозглашаю обновление веры сегодня и говорю, пусть вера утверждается, укрепляется, и понимание того, что ты держишь все под своим контролем, придет в их жизнь сегодня, и что ты все содействуешь ко благу. Господь, что ты производишь все ко благу любящим Господа, призванным по Его изволению. Все содействует ко благу. Послание к римлянам, 28 глава. Апостол Павел после всех своих пережитых ситуаций сделал заключение, сделал вывод и сделал провозглашение. Ребята, не переживайте. Все, что происходит в твоей жизни, и плохое, и хорошее, и ужасное, и негативное, это все Бог способен обратить к твоему благу. Как это может быть обращено во благо, я не знаю. Но я знаю, что Бог, которому я служу, Он может, и Он сделает. Аллилуйя.